Продолжаем читать книгу Второзаконие. И сейчас прочитаем 20 главу. Ну, вернее, мы всю главу читать не будем. Она посвящена описанию некоторых обстоятельств военных действий. В целом, описание этих состояний, оно, ну вот, ничего особенного там не написано, скажем так. Обычная война, обычное человеческое действие во всех древних руководствах по ведению военных действий, в сущности, написано то же самое. Ну, по крайней мере, вот то, что касается тактической стороны вопроса, это везде есть. В этом смысле сами эти принципы ведения войны, они универсальны, и ничего здесь нового придумать не удается. Но здесь, в этой 20 главе, нас занимают два свидетельства. Ну, первое вроде бы понятно. Оно вот так начинается с самого начала. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». То есть, первое – это, собственно, упование на Бога. Победа по мысли второзакония, по мысли верующего человека, победа всегда в его руках. Исход битвы определяется не количеством воинов, и не количеством колесниц, тяжелых орудий или танков. Победа определяется в Божьем действии, то есть в том, что решит Бог. И только Его воля, Его действие, оно определяет победу. И, конечно, в этом смысле количество воинов, как вот тут подробно говорится, не важно. И Господь и с малым количеством воинов может прекрасно победить. Вспомним там сражение в пустыне с амаликами, например, с амаликом, когда вот поднятые, воздетые к небу руки Моисея, они привели к победе. В эпоху судей таких эпизодов будет очень много. Только что израильский народ разгромил два сильных царства, Моав и Амон. И поэтому, на самом деле, вот для израильского народа представление о том, что Бог будет за них сражаться, для них, ну, скажем так, понятно. Оно не то, что легко они к этому приходят, нет, как мы увидим, но они, для них это... Вот по-свежему, это не то, что они читают в книгах, а то, что они сами так или иначе пережили, совсем недавно они пережили это. Вот, и Израиль должен всякое действие, особенно действие боевое, он должен как бы устремлять взгляд не на количество врагов, а он должен устремлять взгляд на Бога своего, ну, подобно тому, как это произошло с апостолом Петром, когда он смотрел на волнение морское, на бурю сильную, он начинал тонуть. Как только он смотрел на Христа и устремлял взор не на мятеж бури, а устремлял сердце к Богу и взирал на Христа, так сразу же он мог преодолевать эту бурю и сопротивление волн и ходить по водам. И вот это вот привычное для нас, знающих уже все равно историю Ветхого Завета, привычным для нас упованием Израиля на силу Бога, вот научается народ в эти самые дни. Он видел силу Божию в разгроме окружающих царств и увидит еще не раз эту силу, если будет на нее надеяться. А надеяться ему надо, потому что вообще-то история израильского народа – это история очень специфическая. Это все-таки, ну, даже не история русского народа. Все-таки Израиль – это крошечное государство, крошечное. Просто вот малюсенькое, миниатюрное государство, но при этом в окружении очень сильных царств, буквально огромных, больших и очень сильных. И сохранить самобытность, сохранить внутреннюю самобытность и внешнюю зависимость государство и может только если будет смотреть в Бога, если будет надеяться на Него, если только им будет определять все свои действия. Вот если реально народ сможет возложить все упование на Бога, то вот они смогут победить, они смогут выстоять. Потому что такому маленькому государству крайне необходимо, вот буквально, как это сказано будет апостолу Павлу, «сила моя в немощи совершается». Вот. Израилю просто ничего не остается, как сознавать свою немощь перед лицом сильных соседей и смиряться перед Богом, смотря на Бога, только таким образом Бог еще до начала войны сражается за Израиль и не дает мотивов, не дает возможности вот этим окружающим очень сильным странам, соседям восстать на израильский народ. Буквально Господь говорит: «Господь Бог ваш идет с вами, чтобы спасти вас». Поэтому смотрите не на количество, а помните о Боге, и Бог вас спасет. Буквально как мы читаем об этом в Псалме: «Сии на колесницах, сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем». И вот так вырабатывается целая практика, целая традиция израильского народа. Традиция очень, ну, серьезная, такая фундаментальная. Может, Израиль никогда не дотягивал до того, чтобы возлагать упование всегда на Боге, но волей-неволей он должен был бы прислушиваться вот к таким замечаниям. В конце концов, выработалась традиция и литература этой традиции, в которой упование на Бога является главным принципом организации жизни с Богом. Но, конечно, исход сражения не в количестве воинов, не в количестве, а их, в их качестве. И именно поэтому надзиратели, как они здесь называются, они должны предупредить, чтобы ряд людей вышел из строя и отправился домой. Те, кто имеет молодую жену, вот, или там она даже уже беременна, или вот еще даже не забеременела, вот-вот только поженились, или имеет девушку обрученную, надо привернуться и пожениться, или имеет там новые приобретения, новый дом, новое поле, новых виноградники или новых рабочий скот. И вот это все является причиной, чтобы вернуть человека домой. То есть методично, очень одно дело сказать, ну, неважно, сколько у нас людей, Бог поможет, победим, а совсем другое, отправить и так из небольшого войска, отправить домой всех тех, кто по свидетельству Библии сражаться не может. Как не может сражаться? А что ж такого-то? Пошел и сражайся. Человек, оказывается, должен обладать особыми качествами. Ну, скажем, назовем это храбростью. Ну, а в чем, собственно говоря, храбрость? А храбрость получается в том, что человек не боится смерти. Люди отправляются домой по тому принципу, что они имеют нечто недоделанное. И в момент, когда им надо будет сражаться, они будут помнить о том, что у них что-то недоделано. У них остались в миру дела, которые им нужно сделать. И Бог признает, что они должны эти дела сделать. Поэтому они должны остаться дома, чтобы доделать необходимые дела. Для того, чтобы, хотя с нашей точки зрения, уж тем более с точки зрения идущей войны, это все как бы несерьезные аргументы, ну ладно, там ребенка ждет, вот, но он купил пару валов, или построил новый дом, или купил новую землю, это тоже все получается основание для того, чтобы не идти воевать. Но в том-то и дело, когда армии воюют собственными силами, тогда каждый человек на счету. А если армии воюют именно во имя Бога, надеясь на то, что Бог даст победу, тогда в армии должны быть люди, которые непоколебимо преданы Богу. Иначе то, что задумано, осуществиться не сможет. Оказывается, Богу нужны люди, беззаветно Ему преданные. Люди, совершенно отвергшиеся мира. Люди, для которых есть только одна главная задача – исполнить то, что велит им Бог. И они готовы за это даже умереть, они готовы сражаться за это, невзирая ни на что, возможно, даже умереть за это, но они готовы. И вот храбрость-то получается и есть состояние, когда человек не дорожит своей жизнью. Он готов ее отдать. Если дело благое. Вот это и порождает храбрость, как бы пренебрежение к условностям этой жизни. Решимость взойти на подвиг, решимость героя. И оказывается, это вот само по себе, скажем, эпитет, метафора как герой, она вот во многих войнах показала свою состоятельность. Именно герой – это всегда храбрец. А храбрец он именно потому, что он решается совершить вещи, в которых ну, очень трудно, то есть трудно выжить. То есть в момент совершения этой вещи он не старается выжить, он просто старается совершить дело. Это, собственно, и делает его храбрым. Ну вот как Давид и Голиаф. И получается, что перед строем выводятся люди и отправляются домой, если они считаются недостаточно храбрыми. Они не преданы Богу всем сердцем, поэтому исполнить заповедь Божью, волю Божью они не готовы. И вот тогда получается, что этот принцип отречения, принцип готовности умереть, он и делает человека способным быть служителем Бога, то есть исполнителем Его воли. Но ведь именно так мы и входим в церковь. Именно так мы и приобщаемся Богу. И у нас не получится приобщиться Богу, если мы не отреклись. Формально мы можем сбросить одежды и войти в купель обнаженным, но почувствовать соединение с Богом мы сможем только тогда, когда отреклись и готовы умереть для всего того, что мы до крещения считали благом. И именно готовность умереть за волю Божью, за заповеди Божьи, и делает нас причастными Богу. То есть на нас сходит благодать Святаго Духа, и насколько в таинстве миропомазания уже, и насколько мы предали себя Богу, настолько мы объяты этим духовной силой во Святом Духе. Настолько много в нас Бога, настолько мы преисполняемся им и способны исполнить то, что Он нам велит. Так получается, это избирание людей, оно и носит этот характер. Бог победитель, но он не может победить без людей. Ему нужны люди, предавшие ему себя до смерти. Только через таких людей Бог и может осуществить свою роль в истории, свою роль в социуме, свою роль вот в ткани просто человеческих вещей и событий. Человек, идущий на войну, уповает на Бога. Но уповая на Бога, он должен знать, чтобы Бог ему помог, он должен быть храбрым только тогда, когда он сам предаст себя Богу, Дух Святой сойдет на человека, и он, воодушевленный, умноженный этой благодатью, сможет сделать невозможное, как Давид, убивший Голиафа, или другие упомянутые люди. Вот. Это удивительная вещь. И на языке богословия все это называется синергией. Необходимо полное участие Бога. Только с Его благодатной помощью можно добиться победы. Но чтобы победа совершилась, человек должен предать себя до смерти Богу. Иначе у Бога не будет инструментов, чтобы даровать нам победу. Ну вот, грубо говоря, вспоминая историю, когда Израиль разбил Амалека в пустыне, Моисей держал руки, но он должен был их и держать, иначе ничего бы не случилось. Его руки не могут держаться, не стали опускаться, должен кто-то встать и поддержать эти руки. И если они поддержат, то победа будет дарована. Но устанет Моисей, устанут Аарон и Ор, и ничего не будет, никакой победы не будет. Об этом говорит тоже, кстати, вот парафразом, перекликаясь со словами Второзакония, говорит Христос в 14 главе Евангелия от Луки. Он так и говорит, что когда на тебя идет враг, ты должен сосчитать, сколько у тебя войск, иначе бесполезно идти и сражаться с ним. И дальше вывод из этой притчи, что вот так же, если вы не отречетесь всего, чего имеете, себя в том числе, вы не сможете ничего сделать, вы не сможете победить, вы не сможете исполнить заповеди Божьи. У вас ничего не получится, потому что вы жалеете себя. И вот там эта притча, она говорит, что если вы не отречетесь, у вас ничего не будет, победы вам не видать. И вот эта двойная вещь, она синергия, она необходима, присутствует в жизни человека. То есть Бог действует через нас и сражается за нас и в нас, но у нас должны, чтобы эта возможность воздействия Христа в нас была, и продолжалось, нам надо всецело отречься от себя и предать себя в руки Бога. 21 глава. Ну, всю главу мы рассматривать не будем, нас интересует только несколько замечаний в конце главы. Ну вот, начнем с семейных вопросов, так скажем, с 15 стиха. Если у кого-то будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Ибо но первенцем должен признать сына нелюбимый, дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Вот такая семейная проблема. Дело тут не в том, сколько у кого жен, это для нас не относится, но дети у нас есть, слава Богу, пока есть. И вот среди детей, в семье, не должно быть лицеприятия, не должно быть любимчиков, не должно быть лицеприятия по прихоти человека. всегда должны соблюдаться меры справедливости. Старцы должны иметь первенство, честь. И по канонам раздела имущества большую двойную часть всего имущества. Справедливость – это фундамент человеческого сообщества. И пусть империи делают бастарды и младшие сыновья в семьях, тем не менее, для того, чтобы мир стоял, по-прежнему нужно соблюдать справедливость и не допускать лицеприятия в своем сердце, не допускать любимых детей и нелюбимых, не допускать, чтобы было те, с кем приятно общаться, а с кем неприятно общаться. Скажем, вот, конечно, там, допустим, каждый человек любит, ну, если все нормально, он любит своих детей. Но есть дети, с которым приятно общаться, а есть, с которыми неприятно. Ну, например, скажем, вот отец любит ковыряться в технике, заниматься машиной, и старший сын вполне его разделяет. А младший сидит, книжки читает, а он терпеть не может, как книжки читает. Ну, что ботаник растет какой-то. Вот, ну, раздражает просто, сидит и читает. И ему неинтересно. Он его любит. Любит по-своему как-то. Вот любит его, покупает ему там что-то. Не обижает его, старается. Но больше времени он проводит со старшим. Это естественно, это понятно, это все объяснимо с человеческой точки зрения, но это уже несправедливо. Если он проводит, у него пятеро детей, со старшим он проводит 4 дня в неделю по 3 часа, а с остальными детьми в оставшиеся 3 дня по 40 минут, по 30 минут, это несправедливо. Никто об этом не заморачивается. Нет, только потом вырастают несчастные дети, ибо это несправедливо. Попросил старший ребенок сыграть в шахматы. Он умеет, и с ним интересно поиграть, потому что он умеет. Он проиграет, конечно, но с ним интересно. Увидев, что папа играет со старшим сына в шахматы, подходит младший, говорит: папа, я хочу поиграть в шахматы. Он говорит: да ты не умеешь. Иди сначала научись. Это несправедливо. Нельзя поступать с детьми несправедливо. Ты должен сыграть с ним. Он должен увидеть, что он также имеет право быть вот соучастником каких-то общих с родителями, с отцом, с матерью дел. Пусть он не может играть в шахматы, совсем маленький, 3 года, в шашки. Какая разница, ты должен, это неинтересно совершенно, но ты должен уделить ему время, потому что это время есть удел справедливости. Мы хорошо изучали с вами историю Иакова и Иосифа. Иаков в конце концов дал двойную долю сыновьям Иосифа, вопреки справедливости. Но Бог восстановился. И сыновья Иосифа не имели той силы, которую имел Иуда, формально старший из сыновей Иосифа. 3 предыдущих были лишены права первородства по воле Божьей. И он старший, и поэтому он был сильный, Бог дал ему все, восстановив несправедливость, допущенную Иаковом. Но мы много на эту тему говорили. Семья должна быть, вот особенно отец в отношении детей, должен всегда помнить о справедливости, иначе будут проблемы с детьми.